Первый вопрос. Неверующий муж отличается женой верующей. Коринфянам, 1 Коринфянам, 7, 14 стих. 7 глава, 14 стих. Если человек хочет связать свою жизнь с тем, кто не ходит в храм, стоит ли надеяться, что он сумеет вытащить супруга из болота неверия? Как себя вести с неверующим и невоцерковленным, но очень хорошим мужем?
Вы знаете, на такие вопросы, ну что, в общих словах-то можно говорить все, что угодно. А на самом деле здесь соприкасаются с конкретной личностью. И то, что кажется сейчас хорошо, может оказаться плохо. И то, что кажется плохо, может оказаться хорошо. Это же, понимаете, можно ли надеяться? Ну, Боже мой! Всегда, когда вступают в брак, надеются на рай земной. Вот ведь какой! Мечты, мечты! Где ваша сладость? Мечты прошли, осталась гадость. Так что я ничего не могу сказать по этому вопросу, конечно. Слушайте, ведь, ну, представьте себе, жена верующая, я неверующий, жена в церковь, а я в театр. Ну что, ну она дура, идет в церковь, ну иди, а я пошел в ресторан или куда-нибудь, и все будет. Какие сложности-то возникают. И жди, изменится или нет. Апостол Павел о чем пишет? О том, что они уже в браке, а не о том, чтобы вступать в брак с неверующим. Тогда же христианство только начиналось. И он и говорит, да, если, допустим, он не против, оставайся. Оставайся. Может быть, и он станет христианином. То же самое, наоборот, и в отношении жены. Вы слышите, о ком говорит? О состоящих в браке. А о том, чтобы вступать в брак, нужно быть чрезвычайно осторожным и внимательным. Нельзя вступать по порыву чувств или по каким-то расчетам мирским. Потому что очень часто эти мирские, очень такие красивые расчеты, затем становятся болотом. Вот так.
Муж препятствует жить и воспитывать ребенка по вере. Можно ли разводиться? Это к тому, что вы говорили, и не добавить есть что, или вы уже все сказали?
Ну, я вам скажу, что препятствует жить по вере. Ой, ведь часто мы являемся, мы верующие, такими провокаторами, что избави Бог. Насильно хотим заставить. Тащим и мужа в церковь тащим. Я наконец-то своего дурака причастила. Правда, он за это пол-литра, говоришь, с меня потребовал, но я... Ну, что это такое? То же самое детей. Детей, ой, как нужно быть осторожным с детьми. Я вам приведу один пример из другой области, но он, может быть, поможет. Пример такого рода. Один приходит, друзья были, к еврею. Еврей и смотрит. Еврей своего сынишку, там ему лет, не знаю, 5, 6, 7, поит водкой, тот визжит, кричит, этот на него: «Ты что? Ты что делаешь своим ребенком, негодяй?» «Хе-хе-хе, не беспокойся, за всю жизнь пить не будет». Вот так и здесь мы часто с таким насилием поступаем по отношению к нашим, что он всю жизнь потом ходить в церковь не будет. Недаром сказали святые отцы: все без меры от дьявола, и нет добродетели высшей рассуждения. Вот. Все надо делать с умом. Вот. А в данном случае насчет разводиться с мужем, это, знаете ли, надо еще посмотреть, кто ты такая и кто он какой. А так в такой форме ответить абсолютно невозможно. Вопрос.
Спасибо. Апостола Павла сказано: «Духа не угашайте». Как не угашать Духа и не умалять ревность с годами? О возрасте разговор.
С годами еще выше Дух. Вы что? Посмотрите, кто достигал духовного совершенства. Посмотрите все на иконы. Седые бороды, длинные. Что вы? Юные редко кто достигал высоких дарований, поэтому наоборот. Но если человек действительно с юности начинает трудиться, не бороться с собой, то потом, да, уже эти росточки страстей затем становятся его деревьями, которые уже ничем не выкорчиваешь. Это верно тогда. Поэтому надо спешить, пока не поздно, начинать борьбу.
Спасибо. Какие ограничения накладывает пост на супружеские отношения, учитывая, что в году более 150 дней постные?
Ну, если коснуться истории, коснуться правил вселенских и поместных соборов, то первого тысячелетия, то там предписан супружеский пост один день перед причастием. Затем уже во втором тысячелетии, не знаю когда, уже через сколько веков, но возникли более строгие требования и правила, когда вообще эти отношения стали запрещаться вообще, когда наступает пост. Конечно, для кого-то, может быть, это и выносимо, для многих это абсолютно невыносимо. И таким образом тогда получается, что на людей молодых возлагается, по слову Христа, бремена неудобно носимые. Если они не исполняют, совесть начинает мучить. Если исполняют, начинаются разлады в семье, очень часто, которые часто приводят просто к серьезнейшим конфликтам и катастрофам в семейной жизни. Вот, оказывается, как. Апостол Павел же как писал? Говорит, только на время можете, для молитвы, на время и только для молитвы расходитесь на время, а потом опять будьте вместе. То есть он показал, что здесь это может быть только по согласию, по обоюдному согласию, обязательно по обоюдному согласию, а не как-нибудь просто по чисто внешним предписаниям. Вот, оказывается, как говорит апостол Павел, вот как говорит практика вселенских и поместных соборов. Уже потом только произошло, я бы сказал, ужесточение этих правил, но полезно оно или нет, это каждый может судить по себе. Но я думаю, что если обратиться к здравомыслящему священнику, то нет сомнений, что он смягчит эти уже существующие нормы. То есть как? То есть тут, видите, полагаю так, что он именно смягчит. Это не значит, пост, конечно, есть пост, и надо какие-то ограничения нужны, но, может быть, не в такой абсолютной степени, как это вот вы прочитали, там 150, то есть половина года уже супруги должны перестать быть супругами друг с другом в этом плане. Да, вот здесь, я думаю, разумный священник всегда может оказать помощь и смягчить без зазрения совести, без укоров совести эту проблему.
Папа, здесь очень вопрос частный, но настолько он необычный, что, так сказать, конечно, нужно, чтобы вы ответили. Папа мусульманин, мама русская, вышла замуж за православного. Хожу каждое воскресенье в церковь, верю в Господа Иисуса Христа. Мусульмане, родственники говорят, что это грех. Я отвечу за предательство. Разве это грех?
Нет, ну дело в том, никакого, конечно, предательства здесь невозможно предположить. Дело в том, что если она и была православной, если, вернее, вышла замуж за православного, то, естественно, выходила не просто так, а уже, естественно, этот вопрос обговаривался. Вот в чем дело. Тем более, что ходит каждое воскресенье даже в церковь, то есть верит во Христа. Вот, поэтому вот эти обвинения ее со стороны мусульманства, мне кажется, не имеют никакой силы. Потом, это свобода же, это вера, это свобода. Нигде нет такой свободы, как в области веры. Богу нужно свободное обращение, а не внешнее, да, рабство. Вот так.
К вопросу о приучении ребенка к вере. Как же не сломать ребенка, если сам пришел в храм более по разуму, а не по горячности веры?
Да, здесь нужно помнить нашу замечательную русскую пословицу: «Дуги гнут с терпением, а не вдруг». Вот у меня уже приходилось не раз встречаться с людьми, которые действительно начали ломать, а не гнуть. И кончилось это или полной семейной катастрофой, или, по крайней мере, тяжелейшими конфликтами. Вот нельзя. Вера – это дело только свободного обращения. И больше никаких не должно быть насилий. Это чрезвычайно важно. И в отношении с детьми, опять-таки, здесь тот же принцип должен работать. И первое, и главное условие, которое нужно сохранить, это, конечно, дружба с ребенком. Вот так это странно, кажется, звучит, дружба с ребенком. А вы знаете, очень легко можно и разрушить. Если начать именно требовать, безапелляционно требовать, это опасное дело. Дружба, она действительно нужна. По дружбе и ребенок примет очень многие ваши взгляды, мысли, и в церковь будет ходить. А как только начнется насилие, то можно сделать то, что делал вот тот еврей, который поил водкой своего сынишку. Этого, конечно, надо очень бояться.
Здесь вопрос почти интимный, но он касается всех семей в какой-то смете, или большинство семей. Допустима ли в христианской семье контрацепция?
Какие?
Контрацепция. Допустима ли?
Насчет этого, я вам скажу такое, в социальной концепции это освещается, этот вопрос, поэтому я отвечу то, что было принято на соборе Русской Православной Церкви. Допустимы только в том случае, пока не произошло зарождение жизни. То есть предупредить надо зарождение жизни. Когда же зарождение жизни уже произошло, то рассматривается, то тогда уже это убивается уже сама жизнь. Поэтому предупредительные меры все-таки допускаются. Предупредительные меры. Вот. А уже когда ясно, что уже здесь уже будет будущий ребенок, начался, то это рассматривается как грех, как преступление. Но при этом обращается внимание и на следующее. Мы покупаем какую-нибудь, не знаю, несчастную вещь, и то советуемся, и то рассуждаем, надо ли нам или не надо, а если мы купим, то что будет, и так далее. Здесь, когда речь касается ребенка, ребенка. И здесь, знаете, как иногда говорят, которые не хотят ни на что подвинуться. Как Бог даст. Мы будем жить, как хотим, а Бог как даст. Хотя на самом деле все прекрасно знают, супруги, что можно в определенные периоды оберегаться, остерегаться. Вот, то есть принимать с своей стороны по-человечески определенные меры, когда мы видим, что уже внешние обстоятельства, жизненные обстоятельства, и целый ряд, в общем, когда мы видим, что объективно для нас это будет трагедией и для нас, и для ребенка, должны мы все-таки хоть немножко проявить любовь к тому будущему, кто может быть, что или нет. Так вот, вот такие вот, потому что я почему об этом говорю, что приходилось встречаться с так называемыми духовниками, простите, как Бог даст, и все. То есть не смотрите ни на что. Ой-ой-ой, как это легкомысленно. Разве так можно так относиться? Вот, насчет этого, повторяю вам, что для предупреждения зарождения, да, когда уже жизнь действительно зародилась? Нет. Вот такой ответ Церковного собора.
Может ли прихожанин своей исповеди смутить священника?
Еще как. Я помню, мне рассказывали, Да, как вот, правда, в советское время, как иногда к молодым монахам приходила девица и начинала. Понимаете, что делается? Да. Еще как может смутить? Поэтому во время исповеди запрещается рассказывать какие-либо детали, особенно пакостных грехов, ну, плотских грехов. Категорически запрещается. Совершили блуд, значит, блуд. И нечего рассказывать, расписывать. А некоторые не каются, а просто уже погружаются в эту картину, сами вновь переживают. Вот. Понимаете, что творится? Это является тяжким грехом. Ни в коем случае нельзя. Вообще все грехи, связанные вот с этим плотской, вот этой стороной, они только называются, и больше никак. Вот. Это великий грех. Потом, подчас молодые совсем подходят к молодым батюшкам. Ну, он посимпатичнее. Вы слышите? Вы что, не можете найти более пожилого человека, чтобы поисповедаться? Вот это с одной стороны. С другой стороны, вот это на моих глазах это было, моя очень хорошая знакомая рассказывала одна, как она попала к одному архимандриту, да, и потом она мне говорила, что слава Богу, что я уже была не молодой девушкой, я бы после этой исповеди вышла совершенно развращенной. О таких грехах спрашивал, что это стыд и срам. Другая, ну не буду деталей всех, кто подбегает вся в слезах. Это все там у нас, в лавре. Да, в слезах подбегает. Скажите, да некогда мне иду на заседание. Прошу вас, и вот 2 минуты. Я была сейчас, ну, называет, у кого? Я ей был лет за 50, вот, я уже мать детей, все, и меня исповедует этот молодой романах, и начал о таких пакостях спрашивать, что я не знаю, это же возмутительно, она же вся аж зарыдала. Я говорю, ну что ж вы тогда спрашиваете? Вы на сами себе на вопрос уже и ответили, больше не ходите к таким на исповедь. Вот что делается. Можно и своею исповедью нагрешить против священника, и священнику можно нагрешить против верующего. Поэтому с обеих сторон надо быть очень и очень целомудренным. Вы слышите? Целомудренным. И там, где нет этого целомудрия, там это не исповедь начинается, а развращение.
У вас, наверное, счастливое лицо, потому что задали вам тоже вопрос. Что такое счастье и как быть счастливым?
Наверное, не иначе. Да. Да.
Все, ответа не будет.
Нет, ответ, ну, пожалуйста, ответ. Вы знаете, я вам скажу, что христианство в этом отношении дает очень серьезный ответ. Без шуток. Если мы твердо верим, что Бог есть любовь, что Он любит меня, как я отношусь тогда ко всем скорбям и несчастьям, которые со мной происходят? Как? Я знаю, что это, следовательно, необходимое для меня лекарство, а не что-то какое-то наказание или месть Бога за мои грехи. Прошу обратить на это внимание. Никому Бог не мстит. Разве хирург мстит, когда кладет на стол и начинает резать, делать операцию? Ну, конечно, инопланетянин скажет, да, ну, насолил. Теперь он ему, смотрите, режет. Бог никому не мстит. Бог – это врач. И поэтому, когда я верю в то, что Он есть любовь, что Он есть премудрость, поэтому все, что со мной не случилось, я знаю, что это милость Божия. Почему милость? Да мы врачам какие деньги платим, чтобы нам операцию сделали. Это милость или нет, он тогда делает нам, когда режет нас? Надо же это понять. А то вошла вот такая совершенно ужасная идея. Бог наказывает, Бог мстит. А я говорю, да вон хуже меня. И начинается. Никого Бог не наказывает и не мстит. А Бог врач – И иногда дает лекарства сладенькие, иногда горькие, иногда дает более сильные, иногда делает операции. Иногда, как говорят, 50-50, врач говорит, результат 50 на 50, то есть крайняя уже мера. Вот что дает христианство верующему человеку. Оказывается, Бог, вот, это Бог меня опекает, Бог, любовь это делает, а не месть. Кто меня теперь за то, что я сделал, теперь наказывает. Какое-то благо, я вам скажу. Действительно, человек будет счастливым, даже в скорби.
Почитай отца и матерь, возлюби ближнего своего. Но в то же время пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Но ведь мертвецы – это ближние.
Речь идет о том, в данном случае Христос вовсе не сказал этим самым, что, следовательно, этих мертвецов надо ненавидеть или не любить. А коли мертвые, ну, знаете, что сделать? Пойдите на кладбище и прочтите им замечательную проповедь огненную. Ох, какой будет результат! Поэтому и Христос и говорит, оставьте, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Люди, человек может дойти до состояния, когда ничего не слышит и не услышит, что бы вы ни говорили. Вот о чем идет речь. А мертветь можно до такой степени. Вы ему говорите, ты же не понимаешь, что жизнь – это миг некий, который с каждой секунды приближается к последней точке. Что ты делаешь? Подумай о смысле жизни. Подумай о вечности своей души. Ничего не слышит. К стенке горох. Вы будете продолжать говорить разве? На кладбище проповеди не читают. Вот об этом сказал Христос.
Как жить, если принял монашеский постриг не по призванию, а по незнанию? Какие последствия ожидают, если бросить монашеский путь? Какая ответственность лежит на тех священнослужителях, которые ломают чужие судьбы, гонятся не за количеством, а за качеством? То есть не наоборот, не за количеством,
не за,
не за качеством, не за качеством, за количеством, не за качеством, простите.
Да, конечно, виноваты есть. Приходилось выслушивать эти вещи, когда застрягают, что называется. Мальчишка еще ничего не понимает, или девчонка. И их, да, это, да, несут очень большую ответственность. Ответственность за дальнейшую их жизнь, за дальнейшие их страдания, а иногда и за то, что они, конечно, бросают все и вступают в брак. Да, более всего виноваты старшие, а это еще юнцы, которых легко соблазнить на что угодно. Поэтому об этом бы надо очень серьезно думать. Но скажу вам так, что это общий вопрос и общий ответ. А когда касается уже действительно серьезной постановки вопроса, тогда это требуется только личная встреча.
Как, будучи фарисеем, стать мытарем?
Так кто же считает себя фарисеем? Встаньте, пожалуйста.
Не встану.
Все мытари уже. Тогда в чем же дело? За и вопрос нам не нужен. Мы уже все достигли.
В каком возрасте ребенка, по вашему мнению, надо обсуждать с ним вопрос о том, откуда берутся дети? И как правильно донести об этом ребенку? Сами переживаем, что сверстники или более старшие ребята могут рассказать об этом в искаженной либо в извращенной форме.
Ну, я очень люблю делиться своим личным духовным опытом. И я помню, когда, наконец, я своей маме надоел уже, откуда я, она мне открыла секрет. Я тебя купила на базаре. Все. Я был очень... Все, я удовлетворен, и больше этот вопрос у меня не возникал. Но, правда, это были блаженные времена, когда можно было так легко, теперь развращают буквально с пеленок детей. Да, ну что же, надо попытаться все-таки как-то объяснить, показать, может быть, на птичек там, пожалуйста, надо какие-то рассказики привести, на цветочки. Можно же, начиная вот с этих, с таких самых таких простых и ничего не вызывающих картинок и рассказов, подвести потом к более высокому классу, так сказать, млекопитающих, да, и человека. Здесь уже надо смотреть по развитию ребенка и по тем обстоятельствам, в которые находит. Но, да, вы правы, сейчас, увы, приходится преждевременно, но кое-что объяснять.
Что такое обрядоверие и что такое верность духу и букве?
Обрядоверие, когда, например, вот я думаю, ты что, крестила? А что это такое креститься? Ух ты, дура, ты ничего не знаешь. Ты иди, идем, сейчас же тебе идем к батюшке, плати, вот за ящиком все. Тебя придет и тебя крестит. Да? О, есть. Оказывается, ничего человек не верит. Ничего не знает. Главное – трижды окунуть и произнести формулу. И уж, Дух Святой, никуда не денешься, голубчик. Попался. Вот что такое обрядоверие. Я же вам говорил, наконец своего дурака причастила. А он выходит и говорит, давай пол-литра, мы договорились с тобой, если я причащусь. Вот что обрядоверие. Никто и не думает о том, что таинство церкви – это же не форма, а есть нечто иное, как результат нашей веры. И без веры, как что апостол Павел пишет, кто ест или пьет, причащается недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вы подумайте, какие грозные предупреждения против веры в то, что можно совершить чисто внешнюю сторону, и все в порядке. Меня крестили. Кто тебя крестил? А ты веришь во Христа или нет? Хотя бы почитали святых отцов, что пишут. Кирилл Иерусалимский грозно пишет, патриарх Иерусалимский. Люди тебя крестят, а Дух Святой крестить не будет. Представляете, как это такое? Сейчас сказал бы кто-нибудь, что человек можно окрестить, а Дух Святой крестить не будет. Скажет, еретик какой, Господи, да что ж такое? А еще патриарх, да? Что вы, святые, пишут? Там, где нет веры, там какое же может совершить это таинство? Да никакого. У меня одна говорит, ой, что такое, мы венчались и через год уже разошлись. Я говорю, да вы и не венчались. Как не венчались? В Елоховском соборе венчались. Да не венчались вы, я говорю. А твой муж-то верующий? Ну, он перед венчанием крестился, чтобы жениться. Да. И сама тоже. Ну, представляете? Обряд совершить. Вот что такое обряд. Красиво. Все в порядке. И главное – венчались. Венчались. Они венчанные. Они крещенные. Они причащенные. А Иуда причастился, пишет Иоанн Златоуст, и в него с этим причастием вошел в него сатана. Ой, как, да! Оказывается, можно причаститься, и сатана войдет. Мы не хотим слушать святых отцов. Главное – форму совершить, обряд. Сатана вошел с причастием. И Господь говорит, не мечите бисера перед свиньями. По этим бисерам, разумеется, не только слова, но и церковные таинства. И когда человек приступает к этим таинствам по форме, а не по вере, без покаяния, так тогда получится вот так. Получают, наносит себе страшнейший урон, страшнейшую болезнь. Вот что такое обрядоверие. Это страшное дело. Страшное дело подменить веру, которая требует жизни, покаяние требует, подменить формой, прийти поставить свечки, подойти к батюшке под эпитрахиль и сделать отчет о проделанных грехах без всякого покаяния. И потом подойти причаститься. Да. Что это такое? Вот это беда, я вам скажу, это страшная беда обряда веры. Да еще при этом что? Я хожу в церковь, я ставлю свечки, я подаю записки, я исповедуюсь, я причащаюсь. Вы слышите, кто я? О, падайте ниц и целуйте мою туфлю. Вот еще к чему приводит обряда верия. Вот так.
Как правило, во время службы мало кто, даже из новоначальных, может со слуха разобрать слова апостольских посланий. Не означает ли это, что сакральность церковно-славянского языка важнее понимания произносимых текстов? От себя хочу спросить, это возможно или нет? Вот, Евангелие, то обычно люди, постоянно ходящие в храм, они понимают. Но большинство понимают, а с апостолом гораздо сложнее. Возможно ли апостол после этого быть прочитан, допустимо ли, на русском языке, после того, как прочитали на церковнославянском? Возможно ли это?
По-моему, паримии апостола, да и Евангелия надо бы читать по-русски. Вот Шестопсалмия очень не советую. Я однажды послушал, ой, невозможно. Шестопсалмия. Невозможно. А паримии – это что такое? Апостол, особенно апостола Павла. Да что ж такое? Англичане слушают на английском языке, немцы на немецком, французы на французском, одни мы не можем прочитать, послушать по-русски. Да что же это такое? Поэтому вот это Священное Писание, я считаю, надо бы читать на нашем языке, а вот в отношении богослужебных текстов – знаете, что я вам скажу? Это надо быть Пушкину, чтобы перевести с этого прекрасного славянского языка на наш вот этот русский грубый язык. Я привожу всегда такое сравнение. Славянский язык – это барокко, а наш русский язык – это стиль барака. Только не Обама-барака.
Васильевич, вы все-таки не ответили, можно ли параллельно читать и церковнославянский?
Пожалуйста, пожалуйста,
нарушений
конечно.
Нарушений нет никаких?
Ну, а какие нарушения? Никаких нарушений. Конечно, можно прочитать, некоторые считают так, по-славянски и по-русски тут же зачитывают. Но, вы знаете, вот я от некоторых лиц же слыхал, я даже смотрю, что это такое, так понятно, наш как хорошо диакон читает, а оказывается, читали по-русски. Вот и все.
Да. Как залечить духовные увечья от абортов старшего поколения? Тоска, уныние, кто-то из старших уже раскаялся, а кто-то нет. Но чувствую, вижу на себе, я живу, а они нет. Знаю, что у них нет возможности попасть в рай. Как им помочь неродившимся?
Надо сказать, что христианство – та религия, которая не признает никакой кармы, то есть неотвратимого закона, и указывает на то, кто первым вошел в рай. Бандит, который раскаялся. Поэтому надо тому человеку, той женщине, которая прийти, действительно раскаяться, и даже очень хорошо, если батюшка ей при этом даст какой-то, ну, то, что он за эпитимию небольшую какую-то, и может забыть, и быть спокойной, вот, и не страдать. Убийцу ввел в рай первым. И здесь и нас, если мы будем искренне верить и каяться, нет никаких сомнений, слышите? Никаких! Ради этого он и пострадал на кресте, что наши грехи будут прощены, и мы будем спасены.
Верно ли утверждение, что страх есть оружие дьявола? И чего еще можно бояться? Может бояться человек, кроме Бога и греха?
Есть страх животный, а есть страх Божий. Совсем разные вещи. Страх животный в чем состоит? И у нас, когда мы видим, вдруг тигр бежит. Ой, ужас! ужас и страдания, как бы он ни растерзал нас. И вот многие, часто верующие, Бога так понимают, страшатся, ах, как бы Бог что-то не сделал. Вот это ложное чувство, и от которого люди действительно страдают. Страдают почему? По глупости. Еще раз повторяю, а есть страх Божий. В чем он заключается? Приведу простой пример. Вот вам мать, которой 80-90 лет, которая едва-едва ходит, но которая, вы знаете, вас любит, и вы ее любите. Что она может вам сделать? Ничего. Но вы страшитесь, как бы не обидеть ее. Как бы ее не обидеть. Слышите, какой страх? Вот так и есть страх Божий точно такой же. Господи, ты за меня пострадал. Вот. Прости меня, если я что-то делаю. Прости меня за мои грехи. Боюсь, что такое? Оскорбить любовь Божию. Вот что. А не этот страх, когда быть, как бы меня не растерзал кто-то. Это совершенно разные вещи. Кстати, вот покаяние. Поют, вот видели, покаяние. И там вот есть такой момент, окаянный трепещу. И вот тут сразу показывает дирижер или регент, как хотите, как он понимает трепещу. Да, если тигра, он орет от страха. И часто поют «Окаянный трепещу». На самом деле, когда человек действительно осознает, «Господи, что я наделал?», так он как выразит это? Едва-едва слышно. «Окаянный, я трепещу действительно». Вот как страх Божий проявляется. А это Ведель, ну что вы хотите? Католик. Католик, у них все грубо, кровь, кричит изо всей мочи. Это Бог перед Богом кричит, трепещет. Уже не ты трепещешь, там Господь Бог трепещет от твоих воплей. Полное непонимание страха Божьего и страха животного. Ну, так вот.
Как пережить смерть любимого мужа? Встретимся ли мы с ним, когда я покину этот мир?
Ну, конечно, встретимся. Ну, как же, ну, что вы, церковь же, это же единство всех в Духе Божьем. Конечно, встретимся. Вопрос только в другом. Как встретиться-то надо? Достойно. Чтобы не стыдно было мне встретиться с ним. Вот в чем вся суть-то. Не стыдно, чтобы было. А для этого что нужно? Пока не поздно, пока имеем время. Покаемся во всех своих. Покаемся, чтобы душа очистилась, что я мог все-таки с чистой душой встретиться с ним. В противном случае, пожалуй, встретившись, сбежи. Ой, мне стыдно встречаться даже с ним. Вот в чем вся суть-то. Поэтому нужно готовиться к этой встрече так, как мы готовимся с человеком, против которого, может, мало ли что у меня было. Да и вообще, мало ли что у меня на душе. Приятно ли мне встретиться с другом, а он вдруг знает, что я вор? Ой, избавь Бог! Избавь Бог! Правда же? Вот так и здесь тоже надо отнестись к этому, подготовиться к достойной встрече. Вот тогда это будет действительно встреча.
Вопрос, по-видимому, дают или дети, или новоначальные. С чего начать и как продолжить духовную жизнь?
Начать нужно с того, что учиться надо молиться. Только это не к детям, увы. Это и к детям, и к взрослым. Мы все думаем, что мы умеем молиться. И часто слышим призывы – молитесь. А святые пишут – надо начать учиться молиться. И говорят, что молитва только та правильная, которая совершается с вниманием, с покаянием, с благоговением. Там, где нет внимания, это уже не молитва, а прямо говорят – оскорбление Бога. Оскорбление Бога. А мы привыкли уже совершенно, совершенно так, без внимания, тра-та-та-та-та-та-та, и все. Надо постоянно понуждать ловить свое внимание. Улетело тут же, улетело тут же. То есть вот эта вот наша напряженность в молитве к вниманию – вот что ценным является. Это. И надо это помнить. Мы часто, иногда верующие родители учат детей своих чему? Молитве, научить молитве. И читают «Богородица, Деву радуйся, благодать не моги» и так далее. Так? Надо то сразу, сразу, вот насколько ребенок понимает, объяснять, молитва является только то, что совершается с полным вниманием. Рассеялся – опять, рассеялся – опять и так далее. Но для этого нужно нам самим. К сожалению, величайшему сожалению, как говорят вот священники и все святые отцы говорят, что почти никто не молится. Почти никто не молится. Все без внимания. Это первое и необходимое, что надо помнить, из чего только может начаться религиозная жизнь. Потому что там, где нет молитвы, там нет этой религии. Потому что только в молитве происходит соединение нашего человеческого духа с Духом Божьим. В молитве какой? С вниманием совершаемой. Поэтому не обманывать себя. Мы непрерывно себя обманываем. Это просто безобразие какое-то. Нет молитвы там, где нет внимания. Сразу не могу. Верно. Непрерывно понуждаю себя к вниманию. Мы же привыкли, привыкаем к молитве без внимания. Вот беда самая страшная. И второе, но это уже относится, может быть, ну, тоже не только к детям, но и к взрослым. Нельзя ничего просить у Бога земного. Исаак Сирин, святой, приводит следующий, так сказать, ну, пример. Нищий какой-то добивается приема у царя. Наконец, его пускают к царю, подходит, царь спрашивает, что ты хочешь? Нищий отвечает, хочу гноя. Ответ – казнить немедленно. Поняли, о чем речь идет? Когда мы начинаем просить, Господи, чтобы мой ребеночек поступил в институт, чтобы моя дочка вышла хорошо замуж, чтобы у меня не болела печенка. А он, чтобы мой муж не пил, а чтобы мой брат и такой. Один материализм. Слышите, это верующие люди. Я все время говорю, возьмите магнитофончик, придите к тем бесчисленным очередям, которые стоят, например, к Матроне Московской, и пройдите по людям и спросите, вы о чем молитесь, о чем молитесь, о чем? И записывайте, записывайте, записывайте. Вы думаете, найдете там хоть один ответ? Да я вот что хочу, чтобы она помолилась, чтобы я избавился от зависти. Не найдете. От лукавства. И не услышите. Только один материализм. Дай нам благо на земле. А небо? Вот ты на небе и будь там. Вот так. Вот ужас-то какой. И детей своих приучаем опять к этому. Ты молись, чтобы у тебя пятерочки были. Вы слышите, о чем? Ай-яй-яй. Что мы делаем? Заражаем с самого прям вот начала его жизни. Мы уже чем заражаем его? Грубым материализмом. Вот это беда. Поэтому, если мы хотим, чтобы началась его духовная жизнь, то вот эти два момента крайне необходимо внушить ему, чтобы ребенок понял. Но для того, чтобы ребенок понял и внушить ему, надо сначала внушить себе.
Здесь целый каскад вопросов, которые объединяются. Три вопроса. Три вопроса объединяются. Алексей Ильич, как жить в мире с ближними? Что делать, если супруги не могут найти общий язык? Если у супругов нет клинических причин для развода, но друг с другом уже не могут жить вместе, уже и батюшка их мирил, кроме молитвы, что можно сделать? Смиряться, терпеть или разводиться? Вот три вопроса, какого больше, вы очень много уже сказали, ответили на них. Может, что-то еще, какая-то сторона не охвачена.
Это вопрос, так же, как и вопрос, что нам делать со своими детьми, что нам делать со своими мужьями, что нам делать со своими женами. Вы слышите, какие вопросы? Я-то хороший, но вот мои дети дрянь. Мои мужья никуда не годятся, моя жена паршивая такая, а я хороший, слава тебе, Господи! И сколько ж я буду терпеть, только я святой человек, этих негодников. Забыли мы, что исправление жизни начинается с нашей души, с нашего сердца, с нашего отношения к нашим страстям и к нашему эгоизму. Любовь, я вам скажу, это сильнейшее оружие, которое побеждает все на свете. О, если бы только мы хоть немножко приобрели этот, хотя бы капельку этого элемента. Но любовь приобретается, как мы с вами говорили, только борьбой с своим собственным эгоизмом. Каким путем? Каким путем? Понуждением себя к жизни по заповедям и покаянием. Вот нераздельная двоица. Понуждением себя к исполнению заповедей Божьей и покаянием. Если мы будем так следовать в отношении себя, Господь поможет нам, без всякого сомнения, поможет нам устроить наши отношения и с мужем, и с женой, и с детьми, и с ближними.
Можно ли молиться своими словами, разговаривать с Богом? Спасибо.
Ну, смотря какими словами, конечно, можно. Все молитвы, которые мы читаем, они только указывают нам, как молиться, направление, с каким духом. Вот основной наш дух, конечно, какой. Почему же нельзя? Господи, прости меня. Почему же нельзя? Конечно, Господи, благодарю Тебя, слава Тебе и так далее. Конечно, конечно, можно. Пожалуйста, как душа говорит, так можно и обращаться. Не надо нам, мы не закованы просто в канонические эти молитвы. Они просто очень хороши, они хорошо выражают дух. Вот это мы должны, в этом смысле мы должны им следовать. Молитва является то, когда из сердца исходит. Но еще раз повторяю, молитва должна быть молитвой покаяния, потому что мы насквозь грешны. Дай Бог нам увидеть это и хоть немножечко смириться. По мере смирения придет и любовь, потому что истинная любовь рождается только на почве смирения. Не может быть любви, когда нет смирения. Не может. Пока я мню о себе, пока я вижу себя не фунт изюма, то, знаете ли, ко мне на козе не подъедешь. И тогда никакого мира я действительно не смогу создать и вокруг себя.
Этот вопрос многих касается сидящих. Как строить отношения с неверующими родственниками?
Строить со всеми неверующими людьми отношения можно только на почве благожелательства, улыбки им, добрых отношений. Слышите? Нет более лучшего средства и оружия, чем то, что мы назовем, вот только сейчас сказал, любовью к ним. Ко всем, без различия, кем бы он ни был, атеист какой-то другой веры, кем бы он ни был. Да. Вот принцип наших отношений. Только любовью мы можем победить мир, а никак не силой. А тем более не каким-то хулиганством, да, настойчивостью, только таким путем. Вот это наш христианский принцип.
Лучшие книги духовной жизни направляют духовной направленности, прочитанной мной в последнее время, вы понятия читать надо, писать надо. Игумен Никон, спасибо вам огромное.
Пожалуйста, вам огромное.
Еще второе. Подскажите, каких еще святых и какие труды и книги можно прочесть в первую очередь для человека неглубокой воцерковленности?
Ну вот письма Ламского старца замечательные. Они очень просты. Они проще, чем игумена Никона. Это Ламский старец Иоанн. Схиигумен Иоанн. Они очень просты. Я вам скажу, замечательны. Там действительно изложена христианская жизнь так, какой она должна быть. Очень советую приобрести эту книгу. Да. Но если еще кого-то хотите, вот я всегда советую игумене Арсения Сибрякова, Георгия Затворника, например, письма, то же самое.
Его...
Что?
Иоанна Крестьянкина.
Иоанна Крестьянкина? А, да, его тоже можно, Иоанна Крестьянкина.
Все подряд даже, можно читать, Иоанна Крестьянкина.
Да. Иоанна Крестьянкина можно. Вот греческие сейчас далеко не все, греки не все. У нас сейчас такое грекофильство развивается, что как с Грецией, с Афоны, то все уже сама святыня. Ничего подобного. Сами они, монахи греческие, говорят, и у нас есть находящиеся в прелести. А у нас сейчас подчас без разбора, переводят и все. Вот так. Нужно быть очень осторожным. Я однажды купил одну книгу Афонского старца о молитве Иисусовой, и когда там прочитал, я прошел в полное недоумение, когда этот старец говорит ученику, я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых. Слышите, это что такое? Молодому человеку, который пришел сразу, на ночь поставила, давай исполняй наше монашеское правило. Это молодому человеку, который еще ничего не знает, да. 14 500 молитвы Иисусовой. Правда, тот через 3000 уже ощутил сладость, благодать и все на свете. И это научение называется. Почитайте святых отцов. Да. Как они, с какой осторожностью, говорит человек, который только приступает, если он в монастырь пришел, 100 молитвы Иисусовых. Потом сделай, подожди, отдохни. Это монахом, монахом. Потом еще там 100. Постепенно. А тут сразу 14 500 молитв Иисусовых. Слышите, что? Приучается, знаете, во что это? А, кстати, это будет для всех интересным. Вы знаете, что в йоге, там много направлений йоги, но все ни в чем сходятся. Это очень любопытно. В индуизме, не только в йоге, в индуизме, оказывается, открыли очень интересную вещь. Есть так называемые мантры. Мантры – это священные слова. Если их, эти мантры, произносить быстро, непрерывно и без внимания, потому что подчас и никто не знает смысла даже этих слов, то оказывается, довольно очень скоро в человеке начинаются такие психофизические состояния, которые приносят ему глубочайшее наслаждение. И вот это язычество пошло по этому пути. Какая ошибка может быть у нас, когда молитву Иисуса превратить в мантры, то есть быстрее, быстрее. Вы знаете, какая там скорость была этого, например, молодого человека? С какой скоростью он там? Да, это просто невероятно. Это в секунду даже не произнесешь это слово. 3600 молитв он за час, по-моему, меньше, чем за час. Так? То есть во что превращается? Без внимания, следовательно, без сокрушения сердца, без покаяния, а просто та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И у него сладость появилась. Джнана-йога, например, такая есть йога, она прямо говорит об этом. Уже не важно, какие слова вы произносите, Иисусе Христе или что-нибудь другое. Главное, непрерывно, постоянно и бессмысленно. Можете быть спокойны. Вот это такая опасность есть. Показывает, как важно следовать нам святоотеческим указаниям, а не каким-то. Мы сейчас бросаемся на новизну. Игнатий Брянчанинов – вот основа понимания духовной жизни для каждого нашего, по крайней мере, русского православного человека. Игнатий Брянчанинов. Возьмите его беседу старца с учеником о молитве Иисусовой, второй том. Вот где раскрыто, как нужно молиться, при каких условиях. Вот что. Нет, это неинтересно. А вот что говорит афонский старец? Ведь и там есть великолепные старцы какие. Посмотрите, например, Иосиф Ватопецкий. Иосиф не Исихаст, а Ватопецкий. Я его читаешь, это потрясающе, это прям древний святой, святой отец. Так что нужно быть очень осторожным. А как мы, простые люди, можем разобраться? Трудно, очень трудно. Поэтому, знаете, когда очень большой стол, и на нем множество яств, и вы многие не знаете, то надо бы, может, у знающих людей спросить, стоит это есть или не стоит. По крайней мере, лучше уж кушать, если не знают, то, что ясно я знаю, что полезно, что питательно. Вот оно полезное и питательное. Игнатий Брянчанинов – вот наша, если хотите, наша основа нашей духовной жизни. Игумен Никон Воробьев – да, это прямо по нему. Вот. Игумен Иоанн Валаамский, боже мой, это замечательно просто. Ну и другие тоже, да.
Два вопроса осталось.
Два?
Первый вопрос, все, короткий. Как совместить любовь Божию с потопом, который был и который, по-видимому, будет?
Да, вот верно. Я вот тоже до сих пор никак не могу понять. Как совместить любовь какого-то врача? Он берет, знаете, у меня был аппендицит однажды. Меня раздели наголо, и он начал резать. Ужас какой! Ну, хорошо, я, правда, жив остался. Ну, что это такое? Любовь Божия. Любовь Божия продолжается не только в течение этой земной жизни, а все, что с нами происходит в земной жизни, вплоть до самой смерти, это является для нас необходимым, полезным научением и средством нашего спасения, не местью Бога за то, что, ах, вы греховодники, вот я вас потоплю теперь. Пожалуйста, видите, у нас вот это вот языческое иудейское представление. Весь Ветхий Завет, кстати, католицизм – это совершенно точно одно и то же. Все вот это, я бы сказал так, иудейское, языческое, католическое представление о Боге какое? Бог наказывает, Бог мстит и так далее. Нет этого. Ухо святых отцов – такие сильные высказывания. Иоанн Златоуст, например, говорит, когда мы слышим слова в Священном Писании о ярости, о гневе Божьем, о мести, месть Бога, то знайте, что эти слова написаны для понимания простого, грубого народа, которому осознать, как это такой по любви это может быть, чтобы хирург, кто-то резал живого человека ножом. Слышите? Об этом, ну что вы? А Иоанн Кассиан Римлянин говорит, без богохульства нельзя даже и представить себе такое, чтобы Бог мог кому-то мстить и приносить кому-то какие-то страдания за грехи. Он пострадал за наши грехи. А нам он предлагает только лекарства. И это лекарство, то, что происходит в нашей жизни, и сама смерть является, может быть, самым, одним из сильнейших лекарств, ибо душа человека не умирает. Душа все видит, какую он перенес смерть. И почему? И почему такая смерть? Еще раз повторяю, грех – это рана, которую мы наносим. А раны могут быть какими? И легкими, и смертельными. И смертельными. Вот, оказывается, в чем дело. Смерть, вот даже такая, как потоп, Содом и Гоморра, например, является чем? Что те раны, которые нанесли себе эти люди, уже оказались смертельными. И сама смерть оказалась таким образом тем спасительным для них явлением. Об этом пишет апостол Петр. Об этом пишет апостол Петр. Об этом очень хорошо описывают святые отцы. Вот, оказывается, как. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо.